8 часов 37 минут, пятница, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Чё-то я хрипатый сегодня. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Доренко показали на обращение, на оглашение обращения на 4-й минуте 57-й секунде. Почти 5 через 5 минут прямо за Грызловым. Ах, ах, ах. Да, я не спал. Я не спал на оглашении, потому что я был журналистом там. И я понимал, я подмечал. Все подмечал, примечал, кто что делает, как. Я должен был анализировать и текст, собственно, текст, так и способ подачи. Текст, контекст, подтекст, супертекст, значит, проявленное, скрытое. И так далее.
Подразумеваемое.
Подразумеваемое, скрытое, скрытое для тебя, скрытое для меня, скрытое, подразумеваемое для себя, подразумеваемое для других. И я вот думаю, на самом деле, почему такое огромное значение все придавали именно и комментаторы. Несмотря на то, что это было совсем коротко в начале про Эрдогана, огромное значение придавали высказанному про Эрдогана. И надо сказать, что там как раз было подразумеваемое, сплошное подразумеваемое. Вот что мы знаем, что делать, сказал Путин, а? Вот он сказал, мы знаем, что делать, когда про Эрдогана.
Да, да.
Мы,
что
типа,
не отделаются томатами, и мы знаем,
мы
на
будем,
что надавить.
Да, нет, а что это значит, что есть компромат, вот что это значит? Что такое?
Ну, какие-то чувствительные секторы, наверное, все-таки будут затрагивать.
Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый, талантливый. В Турции у нас много давних и надежных друзей. И подчеркну, они должны знать, что мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам. Дальше идет про Аллаха. Довольно большая. Кстати говоря, при словах про Аллаха...
Все разразились громкими аплодисментами.
Но, кроме этого, сзади, по отношению к месту, на котором я сел на 9-м ряду, вдруг раздались такие всхлипы или вскрики, какие-то вскрики, не очень громкие. Я не знаю, кто это вскрикивал, не знаю, не видел, но я думаю, что за мной сидел Кадыров с целой делегацией своих соратников, не знаю, как это называется. Вот, и, может быть, оттуда эти были восклицания какие-то, при слове «Аллах» были восклицания какие-то. Вот, значит, лишил разума. И вот, смотрите, в основе наших действий, прежде всего, мы знаем при этом, что делать. Вот я прочитаю весь абзац. В основе наших действий, прежде всего, будет ответственность перед своей страной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной или других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Вот что имеется в виду? Мы знаем при этом, что надо делать. Это месть, это у нас уже что-то есть, какой-то компромат. Мы снесем правящую верхушку Турции, мы снесем правящую элиту, ныне правящую элиту Турции. Мы снесем турецкое государство. Про что это было? Вот точно, если расшифровать, попробовать. Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан, очевидность.
Да, капитан, напомню вам что мы в послании, в любом послании, в любом месседже слышим declared, implicit и secret, да, и потом все это для себя и для собеседника. Значит, вот что здесь в этом абзаце, что есть декларировано, что есть подразумеваемое и что есть секретное?
Я надеюсь, что здесь декларируется именно, так скажем, серьезное преобразование Турции, вот, и, возможно, выведение ее из блока НАТО. Более того, мне кажется, что и она сама стремится оттуда вырваться, потому что Турция, ну, давно уже, это не секрет, да, проводит серьезную программу перевооружения, при том не закупками вооружений американского или европейского или какого-то иного производства, а собственного, да, вооружения.
Собственно.
Созданием собственного вооружения. Например, у них есть программа к 2025 году создать свой собственный истребитель пятого поколения. Двигатели, правда, у него пока будут импортные, но все остальное планируется, что будет свое. Есть также и программа, ну, в общем, близкая к завершению, создание собственного танка «Алтай». Вот, то есть мы видим, что Турция...
А вы знаете, я напомню просто слушателям, что Алтай, турки считают Алтай своей прародиной.
Да, да, но они говорят, что, да, танк назван в честь какого-то генерала по фамилии Алтай.
Ну и вдобавок, да, и вдобавок для них это прародина Алтай.
Ну да, и, кстати, у Турции есть даже программа по, так скажем, повышению национального самосознания среди якутов, ну, потому что... якутский язык, он входит, по-моему, в семье.
Якуты ушли, да, на север, да, из тех краев ушли, ну, на север, да. Да,
да, да. То есть у них планы такие грандиозные. Они, в общем, вектор их направлен на то, чтобы сломать и уничтожить Россию и, да, создать Великий Туран, вот, на ее территории.
Сломать, ну, и уничтожить Россию, да, да.
Ну, понимаете, пантюркизм, он предусматривает уничтожение России. Без уничтожения России пантюркизм не состоится никогда.
Хорошо, а если сравнить Россию и Турцию как экономики и как страны, что бы вы сказали? Я сейчас открываю здесь Турция, Википедия. Значит, вот, пожалуйста, государство, созданное в 23-м году, ну, мы знаем, в результате националистической такой революции крупной.
Да.
Да, значит, 700...
Фашистской.
Да, да, очень жесткой, националистической, основанной, которая провела геноцид греков, геноцид армян и так далее.
Знаете, и курдов.
И курдов.
И евреев очень сильно притесняли.
Да, значит, мы знаем об этом из литературы. Вспомните, пожалуйста, «Порт Смирны» у Хемингуэя, где забитые трупами молы греков, когда греков истребляли турки. Значит, смотрите, около 80 миллионов человек, 16 место по населению. Скажите, ведь 80 миллионов человек – это очень основательно. Это очень основательно. Притом это молодое население. Бодрая, так сказать. А? 80 миллионов, да. Это население Германии.
Здесь рулит не численность, а качество. Если вы положите на весы, например, ту же самую Германию и Турцию, понятно, что Турция взлетает вверх, ну, потому что почти ничего не весит в сравнении с Германией. Более, да, того, если, например, Германию, допустим, обнести какой-нибудь 20-метровой бетонной стеной, отгородить вообще от всего мира, то немцы будут жить и жить, в общем, неплохо. Если то же самое сделать с Турцией, то, в общем, они съедят друг друга. Там у них каннибализм,
смотрите,
начнется.
ВВП на душу населения у них выше, чем в России, насколько я понимаю, 10 500 долларов. Но ВВП, это, честно говоря, еще не потребление, да, потому что ВВП может быть высоким, а потребление низким.
Да, и все идет на истребители,
да, вот, поколения. В России типично, что ВВП, вне зависимости от ВВП, народ нищий, да. Ну, во всяком случае, я говорю сейчас о веках предыдущего развития, когда ВВП был разный, а народ всегда был нищий. Всегда.
Я надеюсь, при нынешнем ВВП, ВВП вырастет настолько, я имею в виду, ВВП – это аббревиатура.
Да, я понимаю.
Да, ВВП вырастет настолько, что наконец-то народ не будет нищий, тем более, что я вот так прикинул, примерно 2/3 обращения Владимира Владимировича было как раз про экономику, а еще треть про социалку.
Да. Но вы услышали что-то необычное, революционное в этих частях, такое, что не слышали в предыдущих посланиях?
Ну, конечно, ничего революционного нету. Я думаю, это еще очень много схожих моментов мы можем найти еще в речах Горбачева 85-го года.
Конечно,
если бы я был постарше, я бы вам рассказал еще, что Сталин что-то подобное говорил там, допустим...
Я вам из литературы скажу. Я вот не знаю постарше, я из литературы очень хорошо знаю, что догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока, холодильников и телевизоров на душу населения, говорил Хрущев в 50-х.
Ну, это да, это известно. Хрущев известный специалист по догону и так далее.
Догону. А потом Горбачев говорил каждой советской семье квартиру к 2000 году.
Это я помню, это я слышал лично.
Да.
Так вот, возвращаясь все-таки к Турции, да?
Да.
У Турции вот... как бы с момента основания вот современной Турецкой Республики есть два серьезных пути.
Да.
Либо национализм, пантюркизм, вот, ну и вытекающий пантюркизм, потому что как-то надо же развиваться, экспансию проводить и так далее. Вот. Либо исламизм. Вот. Ну, то есть снова мы становимся халифатом, центром исламского мира.
Да.
Было еще какие-то потуги третьего пути, например, войти в Европу. Но понятно, что в Европе Турция нужна была только как член НАТО.
Да.
Вот, а, так сказать, поскольку Турция, так вооружаясь, скорее всего, будет сама стремиться как-то выйти из НАТО или использовать
кстати,
НАТО.
Кстати, потому, например, как... НАТО сковывает действительно Турцию в вопросах вот этой сверхдержавности, региональной сверхдержавности, да, и подавления курдов. В этом смысле сковывает, безусловно. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, смотрите, давайте скажем друг другу, скажем себе, что означает вот этот параграф. Параграф означает обязательно, мы уже знаем, проявленное, подразумеваемое и скрытое. Притом проявленное для говорившего. То есть, условно говоря, секундочку. Значит, первое проявленное для говорившего, проявленное для слушающего. Для слушавшего. Подразумеваемое для говорившего, подразумеваемое для слушавшего. Это разные вещи. Или почти разные, или иногда разные. И скрытое для говорившего, и скрытое для слушавшего. Вот эта фраза мне интересна. Значит, смотрите. Мы не собираемся бряцать оружием. Здесь я чуть-чуть сокращаю. Но мы не раз напомним о том, что они сделали. И они не раз еще пожалеют о содеянном, говорит Путин. Мы знаем при этом, что надо делать. Значит, меня потом, уже по окончании выступления Путина, я, значит, как совершеннейшее какое-то горное животное, прыгая через стулья, устремился. Знаешь, когда закончил Путин, он подошел и поздоровался с несколькими людьми в первом ряду. А затем он вышел, ну и понятно, что все как бы замерли, потому что там, ну, это на самом деле и протокольный момент, ты не можешь нестись через стулья, как идиот, когда тут рядом с собой президент и все это. Ну вот, да и пристрелят еще, ну, наверное. В общем, короче, как только вышел Путин, я понесся через стулья, там, прыгая, к чайке. Я хотел чайку как-то, кстати, приголубить. Сказать, чайка, не боись, чайка, свои ребята поможем. Ну вот, я прямо через стулья, типа, чайка, стой, стоять. Но, а он так дернул, это надо было видеть.
Заметил?
Нет, чайка в принципе... Ну, как бы он вообще боялся журналистов, он бежал от них, когда приходил вначале он бежал от журналистов, убегал. И когда уже в конце, он просто какой-то спринтер, он говорит, пум! Понимаешь, как этот койот, в мультфильме в американском, который бегает за страусом. Вот примерно так. Он просто пинг, нет никого, все. Только что здесь стоял чайка, еще пыль не успела осесть, а он уже где-то в машине, и он уже уехал. Это было удивительно. Ну ладно, значит, я просто думаю, при этом мы знаем, что надо делать. Что сказал Путин, пожалуйста, расскажите мне, вы, вот что вы услышали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Масурбек.
Здрасте.
Мне кажется, что это все-таки курды по двум причинам. Мы одним ударом бьем сразу двух зайцев. С одной стороны, мы помогаем курдам, с другой стороны, поджигаем восток Турции, и они уже не смогут проложить газопровод из Азербайджана, о чем договорился их премьер буквально вчера.
Да. И, ну, кроме этого, мы получаем, конечно, лет на 20 тему, которая будет вроде как за нас и вроде как против всех плохих.
Но это долго качать можно. Вопрос только в том, что курды — это не только Турция, это еще и Сирия, и дружественный
нам Иран. Но вы понимаете, что Асад сейчас в таком положении, что он, скорее всего, уступит нам по этому вопросу.
Ну, помимо двух баз, мы, может быть, договоримся, что часть он отдаст.
Нет, он отдаст Турции автономию, конечно. Он, простите, Курдистану своим курдам он даст автономию. Это должно быть предметом наших договоренностей. Мне кажется, Асад сейчас не в таком положении, чтобы спорить.
Да. Но просто мы восток Турции подвешиваем за одно место сразу же.
Ну и Ирак.
Никто не будет строить никаких. И ко всему прочему, если Курдистан, то через Курдистан вряд ли тогда пройдет газопровод из Катара, который тоже там об этом мечтает, чтобы в Джихан или куда-то там на Средиземное море через Турцию. Поэтому они хотят вот эту буферную зону создать.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, я начал рассказывать об окончании послания, когда я устремился. Ко мне подходили люди и как раз говорили, что, наверное, воплотится вот этот вот план сноса по максимуму Курдистан, Сирия, Греция. То есть, что Путин будет давить на все клавиши. Надо просто обратить внимание по Турции, потому что если ты посмотришь просто на карту, возьми карту. И с карандашом. Ну, я не знаю, как там.
Контурную карту возьму.
Контурную. Игра в контурную карту, это у меня была в 2008. Есть такая книга 2008. Может, ты читал? Нет, не читал. Значит, там есть игра в контурную карту, но это про другое. Значит, посмотри, что соседи Турции все, абсолютно все, ее либо ненавидят, либо сдержанно ненавидят. Вот это такая ситуация. Кроме, может быть, Аджарии. Грузия, Аджария вот здесь. Угу. Все остальные либо ее ненавидят, либо сдержанно ненавидят. Вот так сложилось вокруг Турции.
Сложилось из-за конфликта интересов или
из-за того, что Турция... Это исторически. Из-за того, что Турция расправляла локти и плечи довольно часто, и из-за того, что Турция основана, нынешнее государство, на националистической революции и на вырезании всех людей иной национальности, на резне. Она основана на резне, на геноциде. В этом смысле они создали множество людей, которые их не любят по-всякому. Энергично не любят, по-настоящему ненавидят или сдержанно ненавидят. Как-то вот так вот у Турции обстоят дела. Поэтому, в принципе, конечно, механизмов с ними общения враждебного довольно много с турками. Но... Они мощная держава. Ну, мощная, давайте просто признаем. Они действительно мощная держава. Они 80 миллионов человек на подъеме. Они 80 миллионов человек, молодая нация. Молодая нация, стремляющаяся в будущее. Они 80 миллионов человек с огромной диаспорой в Европе, которая тоже настроена патриотично, будет в любой момент, когда станет вызов, национальный вызов, то турки в Германии, турки везде в мире, в основном в Германии, главным образом в Германии, конечно, вспомнят о том, что они турки, и, конечно, будут за Турцию, да? Это серьезная, абсолютно серьезная страна. По экономическому потенциалу она всего в 2,5 раза меньше нас. И то, насколько я понимаю... Если я правильно понимаю, это цифры до девальвации рубля. То есть может оказаться сейчас, внимание, это вопрос к специалистам, может оказаться сейчас, что у нас примерно равный экономический потенциал после девальвации рубля. Потому что при 30 рублях за доллар мы были в 2,5 раза больше. Это абсолютно не значит, что мы до сих пор два раза... Значит, мы сейчас, может быть, просто равны Турции. Может быть, это две Турции бьются? Может быть, это Турция против Турции? Может быть, это Северная Турция против Южной Турции? Давайте об этом подумаем. Кто-нибудь, скажите мне, пожалуйста, кто следит за экономикой совсем пристально? Мне нужны экономисты, которые могли бы оценить ситуацию в Турции с точки зрения экономики. Именно дать мне экономически сравнить вот такую шкалу какую-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сереж, доброе утро. Можно скажу очень важный фактор?
Скажите важный фактор.
не забывайте, что востоке большой, большой умница был всегда Иран. А Иран уже начинает восстанавливаться. Еще С-300 мы им отдаем. Да. Американцы договорились, Иран начал встать.
Да.
Так Иран всегда был сильный, и Ирана всегда то боялись, то уважали, то отвергали.
Да.
А Турция всегда был как щенок на цыпочке. И тоже Саудовская Аравия, и остальные всегда были, как говорится,
дети. Знаете, Иран, но я помню враждебный нам Иран. Я очень хорошо помню, когда мой отец имел...
Там Иран не был, Иран, да, враждебный, потом даже был...
Враждебный.
Всегда, и Ираном у нас всегда были хорошие отношения,
как
и плохие отношения.
Как бы вам сказать? Но они убили Грибоедова. Подождите, ну, значит, ну, они убили Грибоедова для начала.
Помню,
значит,
помню.
Да, да. А еще мой папа имел обыкновение держать там дивизию войск противовоздушной обороны какое-то время в Красноводске на границах с Ираном. И он тоже отзывался о них как о враждебном государстве.
Ну, Иран, как всегда, хотел торжествовать на Востоке.
Да.
Но про Турцию, Сережа, вот после самолета я очень много смотрел турецких каналов. Я же турецкий знаю, так понимаю.
Вот как.
Я слышал оппозицию.
Да.
Я так помню, что там вот три позиции в Турции. Есть часть населения, который хочет светское государство, потому что Атачук просил, потому что я видел даже, они орали, что почему тут там стоит мечеть, там нужны школы, больницы, и это видел более протесты.
Да.
Есть сейчас население, которое за этого Эрдогана, потому что он сам исламист, ваххабит, это 100%.
Да.
А есть сейчас население, можно сказать, которое лояльно курдам.
Да.
А страна так таковой уже разделилась на три части. А Эрдоган уже больше, он не может справляться. А ему что-то надо эдакое. Вот я сильный лидер. Типа.
Да.
Он за это вот амбиции взял просто на самолет.
Ну давайте я все-таки думаю, попробуем понять. Давайте так, сейчас 8.58. Значит, мы сейчас займемся движением 8.58. Потом новости. А потом я хотел бы сравнить. Ну давайте устроим гипотетическую холодную войну России. Холодную войну. Горячую не надо. Мы бряцать оружием не будем. Будем, как говорит Путин, пожалуйста. Без бряцания всякого. Устроим войну холодную на истребление между Россией и Турцией. Посмотрим, к чему это приведет после 9. Договорились? Погнали.
Подъем. В движении.
Любая большая система, например, человеческий организм, да, уязвим по внутренним причинам. Понимаешь? Любая большая
крепость... Любую большую систему можно разрушить изнутри.
В том-то и дело. Любая большая система умрет по внутренним причинам.
Угу.
Понимаешь? Потому что по внешним она защищена, а по внутренним она умрет. Обязательно. Ну, потому что любая система обязана умереть, в этом закон. Так вот, интересно, как большая система Россия и большая система Турция, вот их уязвимость. Ну, посмотрим. Значит, смотрите, 5 баллов, 5 баллов это... Движение по Яндексу. Я смотрю, что на Ленинградке очень плохо. Говорили, что там около Меги в Химках собираются дальнобойщики, которые сегодня могут попытаться атаковать Москву, как бы поставить ее, обездвижить Москву. Как будто бы там. Но еще вдобавок, как вы знаете, идиотизм с этой платной трассой, которая прекрасная, зеленая, но очень дорогая. Поэтому и аварии Ленинградку держат сильно. А внутри города 5 баллов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, пятница, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвир, эфирах Асаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира. Сергей Доренко, доброе утро.
Миха женится. Ну и женитесь, Миха, дело хорошее. А, так, что дальше? Похоже на Кавказе. Да, похоже на Кавказе выстраивается новая антироссийская ось. Турция, Грузия, Азербайджан вокруг возможного газопровода, в котором... будут участвовать, кстати говоря, Александр, который мне это пишет, не забывайте, что там участвует и Казахстан. Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция. Но Казахстан ведь не будет, Казахстан ведь не будет участвовать как антироссийская, как элемент антироссийской оси. Вряд ли. Вряд ли. Хотя, ну вот слушать. Значит, я хочу создать моделирование холодно-горячей, холодно-неприязненной войны между Россией и Турцией. Я хочу моделирование создать. Мне нужно для этого, конечно, ваша помощь нужна. Я, если позволите, сейчас я посмотрю. Значит, мне говорят, что лира тоже обесценилась частично. Поэтому, может быть, ВВП довольно трудно сравнивать. Но все-таки я хотел бы начать с ВВП. Я хотел бы начать с экономического какого-то представителя экономической науки, который бы сравнил эти две экономики. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, если вы экономисты. 7373-948. Мне нужен экономист, который сможет оценить, что такое экономика Турции, что такое экономика России. Вот как их сравнить? Они как что? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, да, я в экономике немножечко соображаю.
Да?
Я знаю прекрасно, что Россия богаче европейцев 15%.
Да, да. Можно я сейчас это самое, да. Как хорошо, что вы позвонили, дорогой Олег. Я так всегда ценю ваше это самое. Я ценю, когда Олег звонит, и заодно и помечу, что это его телефон. Спасибо вам большое, Олег, что вы засветили мне этот телефон. Ага. Спасибо. Здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Вы экономист?
Много раз я был в Турции, много раз смотрел, чем они там занимаются.
Ну, прежде давайте, Турция оцените,
в том,
пожалуйста.
Что они занимаются производством.
Да.
То есть у них текстиль вообще просто в гигантских объемах.
Текстиль, раз.
Да.
Автозапчасти, они продают автозапчасти.
Европу, нас и всех остальных.
Да.
А мы вот, увы, только сырье. Вот сырье грохнулось. И мы начали страдать.
Смотрите, автозапчасти, причем автозапчасти, они делают и машины, они нам поставляют, например...
Они не только, они продукты перерабатывают, они не сырые помидоры нам только, как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович вчера, но они еще и занимаются и переработкой. То есть они, в частности, очень много занимаются переработкой тех же помидоров, томат-пасту, которую мы тоже покупаем.
Да, ну и там какая-то драматическая, какое-то невероятное количество запчастей, которые им продают, в частности,
да, вообще на все марки машин, чуть ли КамАЗы, там, я не знаю, чуть КамАЗы, ли не на Rolls-Royce.
КамАЗы, кстати, да нет, не только Rolls-Royce,
ну,
а все-таки.
Я образно говорю, да, что да, очень-очень много. И тут мы можем тоже КамАЗ. Как бы пострадать.
Абсолютно зависит от них КамАЗ. То ли распредвал, то ли, значит,
Калинвал. И Renault, Nissan от них зависит, и много.
А если это так, то и Largus, Lada Largus.
Ну, разумеется.
Которая в сущности и есть Рено.
Только сегодня рано утром, в 5 утра, была об этом большая передача, что сейчас наши все производители автомобилей стоят на большом вопросе. Что ж, куда бежать?
Это я читаю и в прессе тоже, да. Ну, куда? А куда бежать? Ну, откуда побегут?
Китай.
Китай. Но Китай, понимаете ли, дело в том, что турки делают запчасти не только для нас, а для Европы
да,
тоже.
Ну, я сказал бы, что турецкие запчасти намного качественнее, чем китайские. Поэтому мы тут тоже можем пострадать.
Хорошо, а сопоставить две экономики, кроме этого параметра, вы можете? Еще какой-нибудь?
Ну, они еще поставляют нам и оборудование.
Понятно. Спасибо. 7373948. Турки с точки зрения экономики. Что это за экономика? Если нам надо снести эту замечательную державу, бросившую вызов России, то что это за экономика? Алло, здравствуйте. Давайте познакомимся с противником. Алло, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Ну, если по 2014 году смотреть ВВП к ВВП,
да.
Действительно сказали, что лира также девальвировалась, правда, не так
да.
сильно, как рубль,
да.
то по Турции это 800 миллиардов долларов и 10 с копейками тысяч долларов на душу населения. ВВП России 1,9 миллиарда долларов и 25 тысяч с копейками на душу населения.
Долларов? Нет, да. Мы упали сейчас. Нет.
ППС, посмотрите, пожалуйста, это данные Минэкономразвития, они не все...
ППС может быть, но по долларам мы упали
нет,
сейчас ниже Казахстана.
ППС, на душу населения по ППС, да.
По доллару мы упали ниже Казахстана.
Я именно по ППС имею в виду. И валовые...
Значит, мы больше. Насколько это дает нам уверенность, что мы больше и следовательно?
Ну, ключевой момент. Я согласен, что, конечно, Турция — это поставщик и овощей, и огромный, серьезный поставщик комплектующих.
Да.
Но надо понимать, что Турция — это энергетический карлик. Сейчас, если речь вести о том, что Турция хочет стать энергетическим крепышом, если ей дать стать середнячком,
да,
то есть дать серьезным стать транзитером и дать Турции побороться за шельф Кипра,
да,
вокруг Кипра, шельф газовый в Средиземном море,
да,
то да, конечно, они могут стать серьезным игроком. Но пока это энергетический карлик. Они там что-то пытаются строить, но, извините, Россия строит уже реакторы на быстрых нейтронах. Поэтому можно говорить про помидоры, но можно сравнивать также количество пушек.
В любом случае меньше нас. В любом случае существенно меньше нас.
Конечно, все-таки современный век...
А то, что они дружат с Саудовской Аравией, Катаром, и больше того, создали некий политический блок с этими двумя державами, которые не энергетические карлики, а даже наоборот энергетические гиганты, эта дружба ничего не значит с вашей точки зрения?
Но дело в том, что энергия — это не только углеводороды все-таки, но надо говорить о том, что Саудовская Аравия Турцию рассматривает в том числе как конкурента,
да,
временный друг, но конкурент. И никогда Саудовская Аравия не даст Турции стать серьезным транзитером. Одним из, пожалуйста, но вот серьезным таким доминантом транзитным для Катара, тот же самый Катар не даст стать Турции.
Да.
Они же понимают, кто это такие. Это же бывшие хозяева Средней Малайзии.
Да, спасибо. Слушайте, давайте заладим голосование. При холодной войне, в условиях... Заладим голосование, будем продолжать обсуждать, тем не менее. Голосование само по себе, а мы обсуждаем сами по себе. Вот какие мы классные. Значит, смотрите. В холодной войне, в холодной, предполагаем, гипотетической, той, которой мы играем, в холодной войне между Россией и Турцией победит Россия. 134-27-35, мы больше, сильнее, умнее, опытнее. Ну, господи, ну, посмотрите на русского человека и посмотрите на турка. Ну, это же слезы продирают, ей-богу. Без слез невозможно смотреть, а?
Да ладно.
На турка без слез невозможно смотреть, абсолютно. Что? А чем он тебе хорош? Ну, ладно. Смотри, значит, посмотри на Эрдогана, посмотри на Давутоглу. Без слез невозможно смотреть.
Ну, молодые-то энергичные, сами вы говорили.
Больше тебе нравятся молодые турки?
А,
она проговорилась. Она проговорилась. Ну, говори, ну, давай, давай.
Вы сами сказали, что у них энергичное, молодое население.
Ты путаешь их с испанцами, ты путаешь их с итальянцами, ты путаешь...
Это вообще другая статья.
Да, конечно, конечно, конечно. Ну, слушай, хорошо. Значит, смотрите, кто кого? Ежели бы, то тогда кто кого? Россия 134-27-35 победит, Турция 134-27-36. Значит, если холодная война на годы, на десятилетия... На десятилетие. А холодную войну затевать меньше, чем на десятилетие хотя бы одно, даже смешно. Ну что же, зачем же? Надо тогда уж на десятилетия. Если холодная война между Россией и Турцией, то победит в результате Россия, но мы опытнее. Да мы вообще клевые, посмотрите на нас. Ну, посмотрите, какие мы клевые.
Особенно в холодных
войнах. Да в любом, мы все равно. Нет, но мы клевые, все. 134-27-35, победит Россия. 134-27-36, с учетом всех факторов, победит Турция. 134-27-36. У нас что, турки, что ли, слушатели? Я не пойму, 46-45% говорят, что Турция победит. Ну что вы, товарищи, давайте за русских кто-нибудь позвоните, а? Давайте.
А победа, она какая в холодной войне?
Ну, я думаю, мы должны снести Эрдогана. Раз, вот мне кажется, параметры такие. Маленький, средний и, наконец, долгосрочный. Это снести Эрдогана. Раз. Критерий. Значит, второе. Снести правящую элиту Турции. Два. И, наконец, преобразовать Турцию с тем, чтобы она уже не имела шанса стать региональной сверхдержавой. Ну, например, федерализацию провести в Турции, какую-то такую не безболезненную, болезненную федерализацию какую-то провести и так далее. Вот, мне кажется, критерий победы. Критерии победы. Снос Эрдогана, снос элит, снос Турции. Вот так. Снос Эрдогана, снос элит, снос Турции. Все, на снос. Работаем на снос.
Чтобы Турция потеряла вес.
Вес вообще, весь. Потеряла и все, и все.
Съела сериалы, там, снимала, и все.
Нет, да, и все, нет, Турция была бы как, я не знаю, как кто. Ну, как какой-нибудь там Марокко, там. Ну, так, что-то прикольное, да. Ну, как-то так, да.
Отдохнуть, посмотреть,
ну, там ходят какие-то смешные, покушать. Там главные наряды у них какие-то прикольные. Ну, прикольные какие-то, что... Че, пусть будут. Вот, значит, вот такие. Если мы работаем на снос, снос последовательно, снос Эрдогана, снос правящей элиты, снос страны. Холодная война. 134-21-35 победит Россия, 134-21-36 победит Турция. Я думаю, Турция будет ставить такую же задачу. Снос персонально лидера, снос правящей элиты, снос страны. Турция будет ставить такую же задачу. Примерно. Ну... Она, ну, может быть, она может быть не артикулирована, она может быть не артикулирована публично, но на уровне секретных служб, на уровне этого она будет обязательно проартикулирована. Знаток региона нам звонит Владимир из Дубая. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
Давайте учиним войну на снос.
Сергей,
это игрушечная, смотрите, это игрушечная война.
Игрушечная. Ну, игрушечная война, да, да. Я понимаю.
Да.
Смущает два момента в этом смысле.
Давайте.
Ни один из внешнеполитических союзов, созданных Россией за последнее время, не работает. СНГ, евразийский и прочее, и прочее.
Ну, скажем так, не достигает мечты, ну, как-то, как сказать?
Да.
Не достигает. Короче, ни один, вот так я бы уточнил. Ни, ну, один, да, союз
созданных целей.
Ни один союз, созданный Россией за последние несколько десятилетий, не проявил себя... не проявил себя.
Да, ну, совершенно так, верно.
Да.
Вот. И в этом смысле в одиночку-то нам не справиться, значит, придется создавать союзников, союза, то есть дружить, пытаться создать курдскую государственность неким образом. А это мгновенно вызовет напряжение определенное с Ираном, потому что в Иране тоже есть Курдистан, а это непонятно, как обернется с Ираком и так далее и тому подобное. И экономически будет непонятно как.
Тяжеловато.
Тяжеловато. Второе. Тяжеловато. Снести элиты, снести Эрдогана. Ну, позвольте такую вот фразу, не знаю, понравится, нет, многим, наверное, нет. Мы с Лукашенко-то справиться не можем сколько лет.
Не можем. Не можем. Лукашенко враждовал с Путиным очень ожесточенно в середине нулевых, очень ожесточенно. Лукашенко сейчас развивает на государственном уровне национализм. Вот все больше публикаций об этом.
Да.
И Лукашенко арестовывает наших там, значит, видных олигархов. Тогда в Покалию, помните, он арестовал парня и,
да,
так далее.
Да.
Делает, что хочет. Так, говорит, что даст базу, потом объявляет, что это была шутка и так далее. Да. Это интересно.
Да, а Турция это не Белоруссия, которая наш союзник там ближайший, и то не получается. Нет ресурсов, к сожалению, нет политического, нет. Первое, вот что меня смущает, удивительное дело, что какой-то постоянный был провал с точки зрения стратегических аналитиков и разведчиков.
Да.
Вот эти последние заявления Министерства обороны, эти залихватские, что вот они сотни тысяч бензовозов, которые везут нефть, а курды иракские сказали, да нет, это наши. А я, кстати, видел это самое еще во времена Саддама Хусейна, когда из Курдистана в сторону Иордании эти бензовозы, они как сплошной.
Ну, скажите мне, вот вы о Востоке. Вот вы скажите мне о Востоке. Ведь я бы вас хотел именно услышать. Значит, смотрите. Исламское государство террористическое, запрещенное, да, на территории России, оно воюет с курдами, захватывает курдские поселения, торгует их девочками и женщинами, убивает всех мужчин и так далее, и так далее. Но при этом, насколько я понимаю, курды спокойно покупают у террористов нефть, и курды спокойно ее перепродают. То есть, как бы деньги just business, это просто... А?
Ну вот смотрите, в Ираке, там до того, как это было государство Леванта, Ирака,
да,
там исламское государство попыталось сильно, как говорят, наехать на Курдистан, взять территории, города и так далее.
Да.
Но к данному моменту курды, это, ну, вы знаете, пешмерга, это,
да,
ну, армия,
да,
Курдистана,
да,
она очень сильная, воинственная, с ней не смог справиться за все годы даже Саддам. Они отжали их от Сулеймани, они очистили свои территории и остановились. И все.
И все. И все. Нет, остановились. И дальше занимаются бизнесом. И все.
Да, потому что...
Помните,
это
как в фильме про итальянцев в Соединенных Штатах назывался «Крестный отец», такое кино было. Just, да, business. Да. Just business. Just,
да,
business.
Как будет тут текаться? Босс всех боссов.
Ну, это может быть. Ну, вы понимаете парадокс какой? Или я прошу вас зафиксировать эту историю. Значит, мы слышим о зверствах террористов. Это, очевидно, правда. Террористы зверствуют. Значит, мы слышим о том, что они захватывают Мосул, там, и так далее. Это правда тоже. Тогда они захватывают, и кошмар, кошмар. Все. Значит, при этом курды сейчас объявляют, что те грузовики, которые показывает наше Министерство обороны, эти грузовики, они говорят, курды, это наши. Курды говорят, нет-нет, грузовики наши, не трогайте грузовики, это наши грузовики, курдские грузовики. Значит, из этого делается вывод, на самом деле, простой как божий день. На Ближнем Востоке это просто just business, и все, понятно? Значит, эти пытают, режут головы, значит, продают женщин, девочек, все. Это, ну, звери сразу. Курды сопротивляются, турки бомбят курдов. Турки бомбят курдов. При этом цепочка нефти идет от террористов к курдам, а курды перепродают туркам. Все они друг друга ненавидят при этом. Абсолютно ненавидят. Курды ненавидят турок. Турки ненавидят курдов. А террористы ненавидят всех вместе. И вообще всех. И спокойно добывают нефть, спокойно продают курдам. Курды ее отмывают, очищают документально, доказывают, что это курдская нефть. Спокойно продают туркам, которых они ненавидят. Турки продают ее всюду в мире. В том числе в Израиль, который ненавидит их всех в особенности. Сейчас читал статью в израильской прессе. Значит, Израиль покупает эту турецкую нефть активно, с удовольствием. Значит, и там уже какие-то большие проценты, уже более 10% нефти, поставляемой в Израиль, поставляется в сущности от террористического исламского государства. Тебе нравится эта картина? Это парадоксально. Это только Владимир из Дубая может понять. Мы этого понять не можем.
Не, ну тогда получается, что им всем состояние этой войны нравится, то есть оно выгодно, удобно.
Не, они
и,
просто,
в принципе,
они попали,
их не напрягает.
Они как бы, ну, они как бы попали в состояние войны, и дальше они думают, как из этого сварить баблос. И получается, да, получается, и неплохо получается. То есть они попали в состояние войны, все друг друга мучают, и нефть идет из террористического исламского государства через ненавидимый ими Курдистан, где ее обеляют, делают не террористической нефтью, а уже хорошей. Хорошая, хорошая теперь нефть. Дальше она идет туркам, которых Курдистан ненавидит. Дальше от турок она идет в Израиль, который ненавидит всех их последовательно и убежденно. И все, все клево живут, все довольны и готовы дать вооруженный отпор.
И понятно? Никакого кодекса чести воина, а?
Никакого кодекса чести самурая, абсолютно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей.
Да.
Я вот как раз вчера читал, да, то, что там русские покупают нефть, уже там Эрдоган заявляет и так далее. И вспомнилась мне вот фраза, что Восток дело тонкое.
Да.
Вот. А мы пытаемся...
Ну, вот, это паскудное, я бы сказал.
Патриотизмом,
с точки зрения, вы знаете, вот русских, у русских правда одна, понимаете, вот у русских правда одна. Вот поэтому мы должны сказать, дело не тонкое, а паскудное. Ну, это же как-то ужасно. Ну, это же ужасно, правды нет одной. Ну, как так?
Ну, вот, понимаете, они видят это по-своему. Вот не да. было бы там нефти, да, я даже не знаю, чем бы они торговали. Они бы орехами друг с другом, наверное, торговали. Абсолютно,
моментально.
Торговали бы орехами.
Или просверленными ракушками. Или просверленными в серединочке ракушками. Ну, неважно, да.
Да, потому что они как-то должны жить друг с другом и при этом воевать, то есть заниматься, видимо, своим любимым делом.
Да.
Потому что мира там не было, в принципе, никогда.
Но торговля была всегда.
Никогда.
Но торговля была всегда.
А торговля была всегда, все верно, да. Сергей.
Спасибо. Они какие-то поразительные люди. Вот эти ближневосточные люди, они, кажется, бросают... Давайте продолжим наше состязание. Россия и Турция, я остановлю голосование. Ну, я уже говорил вам промежуточные результаты, и тем не менее, теперь окончательные 55-45. Если Россия и Турция схватятся в холодной войне, гипотетической, если и когда, то победит Россия 55%, 45% победит Турция. Победит в результате Турция. 45% слушателей. Это антинаучный опрос. Антинаучный опрос. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. Один из вопросов, который вы ставили, это именно уход Эрдогана.
Да.
Дело в том, что он уйдет. Он уйдет естественным способом. Вы, наверное, проинформированы, что у него купирована онкология была достаточно недавно.
Нет,
и
я, знаете,
вопрос
так
времени,
много...
да, когда он это...
Я, вы знаете, настолько много про всех слышу, про онкозаболевания, что, честно, это утомляет уже.
Но вместе с тем, эта информация достаточно освещалась и в турецкой прессе, и действительно он лечился. Так что это буквально вопрос времени.
Я почти не знаю ни одного мужчины старше 55, о котором не говорили бы что-нибудь подобное. Ну, правда. Ну, потому что, значит, я знаю, вот все мужчины от 55 и выше, про всех абсолютно, я слышал ниже следующее. Сильно болеет. Остались дни, считанные дни. Дальше. Вторая. Это первая фраза. Считанные дни. Вторая фраза. Ушел от своей, сильно пьет. Конечно, с молодой нехорошо ему, плохо. Сильно пьет. С молодой плохо. Ну, понимаешь, она же вертихвостка, она же хотела его денег. Все. Сильно пьет. Пьет сильно. Его не узнают люди. Так пьет, не узнают люди. Его на улице вот встретили, да, встретил его, говорит, ну, как же так? Я его не узнал. Я его просто сильно пьет. Вот, это значит вот такое, говорят о мужчинах постарше. Потом еще, ну, есть какие-то такие легенды, которые постоянно говорят о мужчинах постарше. Что они онкозаболевания, второе, что сильно пьет, третье, что он импотент еще тоже. Но моему совершенно ничего не надо, Нет, ну, раз в месяц, может быть. Ну, может быть, раз в месяц, нет. Нет, он не по этой части. Он не по этой части. Все, смотрим, куда...
После 55 ставит крест.
Нет, ставит крест, но надо тогда проследить, куда заезжает его машина. Если он не по этой части, то понятно, что он ровно по этой части. Ну вот, ну и так далее. Значит, поэтому я про Эрдогана бы так сильно с уверенностью не говорил. Если у него было онкозаболевание, еще дальше добавьте, сильно пьет, его не узнать. И он не по этой части, да. Все в порядке, товарищи, все будет хорошо. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, да. Алексей, Москва.
Да.
Я на стороне тех, кто считает, что мы победим в этой игрушечной войне.
Давайте.
Потому что, если посмотреть в историю, то 18-19
мы их били всегда. Век... Мы их били всегда. Ни разу не было, чтобы мы их не били.
Было нет. Две войны, где мы... Нет, вот мы Крымская война, вот. Нет. И, по-моему, война 1760 какого-то года.
Но мы гордо откатывались, с гордо поднятыми головами.
Да, серьезно. Да, и потом мы обратно наверстывали свои усилия.
Да?
Потом Турция собиралась отвоевать завоеванные нами земли,
но
каждый раз она теряла больше, чем приобретала. И конечно. В конце концов, в 22-м году Османская империя превратилась в банальную республику. Вот
да, да, вспомните, ведь у них было все побережье, вплоть до Тамани.
Да у них даже этот, где сомалийские пираты, если брать совсем там 1300 какой-то год,
да?
Даже сомалийские пираты под ними были в то время.
Конечно, а у нас они были, Крым их, Кубань их была.
Ростов там, да.
Ростов там их, Азов, крепость турецкая, товарищ. Они же
все здесь... на свете, да. Да.
Мы их били, бивали, и снова это будем делать, правда же? Но все равно конечно. 55 на 45.
Ну, пусть учат историю, товарищ.
Погнали дальше. Оптимист. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9:38, микрофон Эльвира Хасанчина. Врачи приговорили домашнюю собаку к смерти. Это материал в МКРУ. История о карантине, бешенстве, о том, как ветеринары отказывались отдавать здоровое животное хозяевам 2 месяца, после чего собака умерла. Вот об этом читайте в МКРУ. Субсидии без задержки. Это материал в «Российской газете». Льготную ипотеку продлили до 1 мая 2016 года. Гражданам Российской Федерации станет проще взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке. Список банков-участников льготной программы субсидирования может расшириться, а действующие участники программы станут выдавать суды более охотно, пишет «Российская газета». Роскошь обретает множество норм. Это пишет Коммерсант. Законодатели добиваются самоопределения в госрасходах на свои нужды. Нормировать свои расходы на автомобили и командировки депутаты хотят самостоятельно и согласны на аналогичные исключения для президента, Совета Федерации и правительства. Однако Минэкономики инициативу не поддерживает. Об этом читайте в свежем выпуске Коммерсанта. Про протестующих дальнобойщиков читайте в «Новой газете». Они перенесли точку сбора ближе к МКАД. И, собственно, почему они переехали на парковку торгового центра «Мегахимки», чем это вызвано, читайте в свежем выпуске издания. 9:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Очень хорошая статья сегодня в «Коммерсанте». Ну, Колесников, он такой дерзкий, он такой острый весь на язык и все такое, мне кажется, уже ищет какое-то успокоение напить. Надо сказать, что статьи по экономике, касающиеся послания президента Путина, в некоторых изданиях совсем огорчительный тон имеют. Ну, как это сказать? Неосторожно огорчительный, я бы сказал. Неосторожно огорчительный. Все-таки мы живем в системе власти, где власть президентская, назовем ее значительной. Она значительная, да?
Весьма.
И, например, статья в «Ведомостях», она вообще такая вызывающая, дерзко разочарованная. Статья в газете «Ру» в подобном же тоне написано. Вот, поэтому я смотрю, что вот именно издания, которые пишут о экономической части программы, они, в общем... Да, я должен сказать, еще где-то. Ну, в общем, много огорченных статей. Очень многие издания обращают внимание на то, что президент неоднократно упоминает, что вот мы из года в год говорим, И это доказывает, что Путин тоже огорчен, что одно и то же. Ну, одно и то же. Ну, как бы, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что, ну, и что говорим? Ну, и говорим, ну, и опять скажем. Ну, и через год опять скажем. Типа, ну, вот смысл.
А ВОЗ и ныне там.
А ВОЗ вообще, может, и ВОЗа нет. Как бы есть некая система. Система, которая говорит о том, что, понимаешь ли, значит, система, которая говорит о следующем. И это Путин говорит, он знает это. Он знает это. Он говорит, что... силовики, что, как устроена, грубо говоря, русская экономика. Силовики берут тебя в оборот, отбирают твой бизнес, обдирают тебя, ну, забирают твои деньги, твой бизнес, после чего тебя выгоняют, ну, тебя выплевывают просто, тебя выплевывают. И, ну, кажется, и, ну, и молодец. Все, до свидания. То есть, на самом деле, Путин приводит цифры. Вот я здесь очень хотел быть аргументированным и даже подготовился, но потом я их потерял в результате. Но смысл я помню, что сказал Путин. Значит, он сказал следующее, что заводят уголовные дела, сотни тысяч в год уголовных дел. После чего, после этого, значит, до суда доходит, там, или заканчивается переговорами 15%. Но цель силовиков не суд. Силовики ведь они не хотят тебя судить. Ну, в смысле, они не звери. Силовики наши люди, они такие же, как мы. Понимаешь? Они просто хотят денег, получается. Вот, смотрите. Хотел бы привести цифры. Это цитата из Путина, насколько я понимаю, да, в «Коммерсанте». Хотел бы привести также цифры, которые подготовило одно из наших деловых объединений. Я думаю, может быть, РСПП. Сказал Путин. За 2014 год... Теперь сейчас, внимание, цифры вам понадобится запомнить. Послушайте их, пожалуйста. За 2014 год следственными органами... Они разные есть. Следственный комитет, МВД там, и так далее. В основном. Возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам. 200 тысяч. Запомнили? До суда из 200 тысяч дошли 46 тысяч. 46 тысяч. Да, каждый четвертый. Еще 15 тысяч развалились в суде. Таким образом, 30 тысяч нашли в суде основательными. 30 тысяч дел в суде нашли основательными. Из 200 тысяч это 15%. 15% основательных. А 75% безосновательно заведены были. Безосновательно. Однако, и здесь самая важная цифра, однако, около 80-83% предпринимателей, в отношении которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. Это означает, что система правоохранительных органов в России работает следующим образом. Она заводит дело. Например, 100 случаев. Значит, 15 только будут признаны основательными делами в суде. 15. Однако 80-83, ну, давайте возьмем нижнее число, 80%. 80% бизнесменов, против которых начали штурм правоохранители, потеряют бизнес. Только 20% сохранят бизнес. Только 20%. У остальных бизнес отнимут. Просто отнимут. Ну, отнимут.
Или обанкротятся они за это время.
Ну, не знаю, что они обанкротятся. Но, значит, у них просто отнимут бизнес. Понятно, да? Значит, вот в этом состоит русский бизнес. Это рассказывает нам президент, между прочим. Это рассказывает нам президент. Он говорит, ну и дальше, так сказать, далее по тексту, что это плохо, но это каждый год мы знаем об этом. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
А, Сергей Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Ну, двумя руками поддерживаю, ситуация абсолютно правильная.
Да.
При этом я бы сказал, что здесь примерно поровну. То есть половина, ну это так, навскидку, конечно, я статистики не имею.
Да.
То есть половина бизнеса разваливается просто из-за того, что слабая квалификация следователей, либо коррумпированность, которая, ну просто, грубо говоря, возбудили уголовное дело по реальному преступлению, потом дали денег, неважно где, да, но мы знаем все эти адреса, как бы которые в прессе, куда их нужно относить. Значит, дело развалилось. Это одна ситуация. Но при этом из-за того, что несколько месяцев дело заторможено, потому что всякие обыски, выемки, изъятие документов и так далее, бизнес разваливается.
Ну как? А как было раньше, полковник?
Вторая половина – это, конечно, отъем бизнеса.
Отъем. А почему половина? Вот почему половина? Вот мне кажется, что...
Ну, может, меньше, может, больше, я так навскидку говорю. Да. Условная половина.
Да. Ну, вот я думаю, как было до прихода на землю силовиков. Значит, приходили бандиты, сажали к тебе, сажали к тебе...
Сажали
к тебе своего бухгалтера или зама и бухгалтера.
Да. Брали 15-20% с бизнеса чисто. И помогали бизнесу развиваться.
Абсолютно верно.
Взыскивали долги, обеспечивали некую поддержку, так сказать, или крышевание в отношении, то есть сами коррумпировали.
Сами ходили, конечно.
Сами коррумпировали всяких, это самое, правоохранителей и так далее. Но помогали бизнесу развиваться.
Ну,
а потом вместо бандитских крыш появились красные крыши.
Скажите, вот Кэп спрашивает, а значит у нас следователями руководят спецслужбы Турции?
Нет, я не думаю, что это так глубоко.
Нет.
Здесь дело в том, что, ну вот, чисто мой опыт, да, я начал работать следователем в 79-м году.
Да.
Вот тогда...
Сколько посадили евреев, говорите правду. Полковник, сколько евреев посадили?
Ну, десятка-полтора.
Я как-то пил с одним следователем. Слушайте, ну, серьезно, это вкрапление небольшое, нежное вкрапление в ваш рассказ. Ну-ка. Я когда пил с одним следователем из АБХСС.
Это опер.
Опер из АБХСС, абсолютно верно. Значит, и он мне, ну, там, выпили, так сказать, там, первую сначала на двоих, взялись за вторую, и пошли вот такие фразы. «Серега! А сколько ж я евреев посадил за свою жизнь? Ах, Серега, если б ты знал! Сладко мне, да?»
Ну, у меня крупные дела, как правило, были, большие, да? Я имею в виду там, ну, конечно, разные национальности были, дело не в этом.
Ну, не важно, я вспомнил
свое. Я имею в виду другое.
Да.
Вот смотрите, коррумпированность началась с сухого закона.
Да.
Когда алкоголь стал большим товаром во времена там 85-й, 86-й и так далее год, потребовалось крыша со стороны правоохранительных органов, крыша со стороны государства и так далее. Потом, когда к нам, у нас, так сказать, во власть пришли, как говорит наш общий друг Михаил Хазин, эффективные менеджеры, только продать и все, да?
Да.
Вот, то есть понятно, что у них отношение такое было, украсть и продать.
Да.
Или захватить и продать, не суть важно.
Да.
Да, и, собственно говоря, это же выстраивалась политика, поскольку наши правоохранительные органы, как верно было сказано, плоть от плоти и кровь от крови.
Да.
Они точно такими же и стали. Примеров у нас огромное количество, начиная от господина Суходольского, который сделал в свое время ФГУ, это самое, государство, ну, охрана.
Да.
И кончая целой кучей, там, нынешний Денис Сугробов, который сидит, по которым слухи, говорят, это мое оценочное мнение, слухи, о том, что он тоже как бы...
Занимался охраной.
Занимался несколько и так далее.
А знаете как на латинских, на языках латинского корня, на этих самых, как они называются, рэкет переводится, например, на испанский?
Нет.
Протекцион, защита.
А, вот-вот. Нет, зачем? Сергей, зачем? Не соглашусь. Протекцион – это было у бандитов. Потому что бандиты хотели, как это, помните, это наша корова, мы ее доим.
Да, да, да. Да,
а вот правоохранительный орган, то есть бандит, он все равно где-то в бизнесе.
Ну да.
Он свои деньги в бизнес вложил, честно награбленные, да?
Да.
И так далее.
Немножко в церковь отнес по дороге.
Правоохранительные органы, чуть-чуть они к бизнесу отношения не имеют. Они не могут крышевать рабочий бизнес. Они могут выдавить полностью действующий бизнес и выплюнуть его, как вы правильно сказали.
Слушайте, ну, полко, Путин не привел статистику, сколько бизнесменов откупаются еще прежде заведения уголовного дела, говорит ФАЦА. Но, знаете, я не знаю даже. Мне кажется, что их огромное количество таких, которые... Смотрите, еще раз я приведу вам... Я хочу из доклада Путина вам привести. Елена Искунцева. Алло, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Сергей, Елена, не могу не вмешаться, потому что хотелось, я видела откровенно воровские схемы. Где? И я даже сама, как аудитор, говорила своему генеральному директору, посмотрите, здесь та аудиторская фирма, у которой вы это купили, якобы гениальные схемы, которая, кстати, у вас рекламировалась, она дала схему такую. Значит, изъятию зерна, то есть по изъятию денег из бюджета в ходе зерна. Там была бесконечная схема комиссионных этих. Не было комитета, а были одни комиссионеры. Я им сказала, здесь неправильная квалификация договора. Здесь, ну, короче говоря, мой генеральный директор едва ноги от прокуратуры унес. Поэтому говорит, что они все такие мягкие, пушистые и оранжевые внутри. Извините, я не могу.
Да не, ну какие они мягкие, о чем вы говорите? Слушайте, значит, я вам снова цитирую Путина и приглашаю вас к разговору. Путин, за 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел развалились в суде. Получается, если посчитать по приговорам, то приговором закончилось 15% дел. При этом абсолютное большинство, около 80-83% предпринимателей, в отношении которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть, Путин продолжает, то есть их попрессовали, обобрали и отпустили. Обобрали и отпустили. Нас призывают участники экономической жизни русской посчитать, сколько людей обобрали, не заводя уголовного дела, только угрозой уголовного дела. Да, прошу вас.
Да, доброе утро, Кирилл.
Кирилл.
Я имел опыт, в общем-то, ну, имею сейчас, руководил производственной компанией, своим бизнесом.
Да.
И сталкивался как бы с силовиками. Когда ты дорастаешь до определенного уровня, ты становишься им интересен. И они к тебе приходят. Поводов для этого достаточно много было раньше.
Не ну, знаю, а вот даже они, это МВД, это ФСБ, это
соцсекретарь. Вы знаете, это Управление по борьбе с экономическими преступлениями в основном.
МВД, да.
Приходят люди, и достаточно профессиональные, они очень хорошо знают, где что смотреть.
Да.
Они сразу заходят, если это обыск, то блокируют все ходы-выходы. Ага. Вскрывают бухгалтерию, очень профессионально лазят по компьютеру, находят все, что им нужно. Они приходят уже имея определенные наводки какие-то или определенные разработки, они знают, что искать.
Да.
Вот. Но меня спасло, в общем-то, когда ко мне пришли то, что к тому времени бизнес был уже полностью белым. И когда меня вызвали к следователю, я спросил его, много ли в России компаний, которые полностью платят налоги, полностью платят зарплату. Он сказал, доли процента.
Доли процента.
Я сказал, вы знаете, да, доли процента. Это буквально дословно.
Очень интересно. Спасибо. 7373948. Дайте же мне еще примеры какие-то. Алло, здравствуйте, прошу вас. 7373948.
Сергей, вот смотрите, а ведь много дел, точнее, много предприятий, которые закрывают, разоряют до заведения уголовных дел.
Да, об этом многие пишут. Да, ну вот дайте пример какой-то.
Да, пример. Ну, у меня было кафе на выдающемся нашем ВДНХ.
Ага.
Значит, при смене руководства, когда туда вошел Собянин, значит, начали козни всякие строить. То есть ремонт учинили, значит, трубопровод начали менять, то есть фактически не давая работать.
Да.
Сейчас в данный момент они судятся со мной, хотят немножко денег с меня срубить, выдумывают какие-то пени и прочие истории. То есть там фактически не давая работать, то есть я не мог платить им аренду за помещение. Они за это хотят сейчас с меня еще какие-то пени. То есть при долге в 350 тысяч рублей.
Ого.
с пенями получается сейчас 890 тысяч рублей.
Президент все знает. Президент все знает.
Президент молодец, но у него есть еще и руки, то есть правая и левая рука. Господин Собянин тоже молодец еще какой.
Ну, давайте, он знает. Он знает, видите, это же хорошо, что он знает об этом. Он знает. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Да. Вы знаете, помимо правоохранительных, наверное, надо вспомнить еще налоговую инспекцию и все прочее.
Ну да, я их отношу туда же, да, да.
У меня просто друг в свое время попал, очень просто было. Выкатили 3 миллиона, это еще курс старый был. Миллион в бюджет, 2 ляма в карман. Вот и весь вопрос, решение вопроса.
То есть у него были нарушения, не нашли эти нарушения?
Ну, найти можно все, что угодно. Хотя человек всю жизнь стремился быть белым и пушистым, но потом понял, что это нереально и невозможно.
Но он дал им 2 ляма?
Естественно.
А это по 30 еще было? Я просто пытаюсь понять, сколько
там долларов. Ну, 34, 33, это уже сейчас. На тот момент 120 тысяч долларов, это 3 миллиона было. Вот, пожалуйста, считайте.
Он нашел 120 тысяч.
Бюджет, 2 в карман, вот и все.
40 тысяч долларов бюджет, это самые 80 тысяч долларов ребятам. Ну, они машину купили себе хорошую за 80 тысяч. Это же они же налоговики, что они будут ездить, как лошары какие-то, все равно что. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Ярополк. История такая. Вложился, инвестировал в строительство одного жилого комплекса в Подмосковье, в ближнем Подмосковье. Да. Стройка шла, то есть кроме меня еще много было фирм-инвесторов. Значит, стройка шла. Потом, когда пошла банковская реформа, значит, многие банки...
Я спрошу прямо вот, закругляясь, потому что у нас, наверное, полминуты. Ага, прошу вас.
Я понял. В общем, в итоге, когда дошло дело до суда, оказалось то, что вся площадь еще до стадии разрытия котлована была продана какому-то некому полковнику полиции, которого сейчас все ищут. То есть просто и застройщик в шоке. И инвесторы в шоке.
То есть
никто не в курсе был. Какой-то вот полковник нашел там несколько миллиардов и что-то как-то это все задним числом купил.
Задним числом купил, а теперь вы должны с ним договариваться.
Да.
А теперь он вам поставит цену. Цену такую, чтобы вы... Нет, он вам поставит цену, чтобы вы аж крякнули. Они говорят, вот так вот. А?
Ну да.
Придется вам покормить, наверное, полковника. Полковника надо кормить, нужно основательный человек, посмотрите, правильно? Никакая шушера, правильно? Полковника надо кормить, тащить.
Лицо нашей нации.
Да, нет, ты думаешь, лицо нации? То соль от соли, соль от соли земли русской. Вот кто такие полковники. 9.57, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Но это нормальная система. Извините, что я делаю вывод уже в рубрике «В движении». Это нормальная система. Она нормальная. Это не... то есть, это как бы сказать... другой нет. Вот надо так сказать. Эта система нормальна в силу того, что...
За неимением другой?
За неимением, абсолютным неимением никакой другой. Если никакой другой системы нет, то эта система нормальная. Поборов, кормлений, издевательств, постоянных угроз. Это и есть нормальная система. Другое дело, что их можно поправить. А нет, она абсолютно нормальна. Она абсолютно нормальна, она отдала процветание нулевых. Процветание нулевых, все процветание нулевых шло под грохот поборов, отъема бизнеса и так далее, и так далее. Больше того, значит, люди-специалисты по отъему бизнеса в интересах МВД, людей из МВД становились большими общественными деятелями. Их и сегодня можно встретить наверху, они занимают должности, они дают интервью постоянно и так далее, и так далее. Они приезжают на всевозможных 600-х Мерседесах. Это реально большие специалисты по рэкету, по отъему денег, по отъему бизнесов, по... Конечно, по обездоливанию бизнеса.
Но смирение с такой системой не дает тебе развития.
Ну,
тогда
есть
ты
развитие.
Никогда не достигнешь.
Есть развитие, почему?
Любой другой.
Есть развитие, ты просто идешь с ними в сговор, и дальше вы криминальны по отношению к государству. Вы криминальны по отношению к государству, ты постоянно под угрозой, что тебя посадят, а значит, ты управляем, а значит, ты хороший человек. Если ты управляем, то ты хороший человек. Значит, ты постоянно под этой угрозой работаешь. Потом что-то накопил, дом и детям дом построил, и квартирку детям купил.
Ты оказываешься основой устойчивого государства.
Ты конечно. Это и есть основа устойчивого государства. Даже не надо думать, что это какие-то исключения. Это и есть система. Это и есть метод существования моей страны. Поэтому тут я абсолютно не удивлен ничему. 4 балла в Москве. Плохо на Востоке от энтузиастов до текстилей. Плохо на Можайке перед Рублевкой. И Ленинградка очень хромает. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Серые мобилы бы по дилерам ударились. Что вы несете? Я обещал раскрыть схему. У меня было 200% акции. Хорошо. Ребята, айфончики на халяву хотели ввести. Надо было инструкцию от Доренко слушать. Звонила. Так, очень много всякого человеческого мусора тут мне пишет.
Все, у нас еще очень много всяких
серых схемы. Серые схемы, негодяи. Почитай.
Вот интересно, ФТС за 11 месяцев снизила перечисление в бюджет России на 29%, почти
это
даже на 30%.
Таможенная служба. Ну, понятное дело, у нас же идет импортозамещение, как же может ФТС чего-то такое делать. Значит, быстро говорю про доллар. Доллар 67,72. Евро... Вообще ничего нет. А вы не знаете, с какого телефона звоните? Вот это вот вы с первого звонили, значит, это линия. Ага. 67,72 у нас доллар и 73,87 евро. 73,87 вам не похоже уже на 74? Видите, как падает рубль? Только что недавно мы 69 тут рассказывали, а теперь уже почти 74 и почти 68. Прикиньте, что. 43,75 нефть. Брентица, заступница. Так, и 1.09.11, напомню, на 1.05.80 мы видели в начале недели, ты помнишь?
Угу.
Ага. А сейчас 1.09.11 возвращается, то есть смотри, доллар слабеет, нефть при этом не дорожает.
А рубль все равно падает.
Но это интересная фигня, потому что когда доллар слабеет, нефть должна была бы дорожать, она этого не делает. Теперь, если и когда доллар опять начнет дорожать, нефть может с 43 уйти на 41-42, что совсем не гуд. И тогда мы будем видеть 70. И да воплотится пророчество. А? Да. 1.09.
Это было бы печально.
Да печально-то печально, но печально, но что печально? Понимаешь, с одной стороны печально, а с другой стороны the boat goes to the bottom, и ты, напеваешь, мы же напеваем. Хорошо, с нами Александр Шадов. Александр, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Наш корреспондент Александр Шадов отправился сегодня на места стоянок дальнобойщиков, чтобы их там присмотреть за ними. Ну и что? Что там? Расскажите нам.
Дальнобойщики сегодня здесь планировали, это М5 в районе Люберец, они планировали провести некое собрание профсоюзное на закрытой платной стоянке, поэтому рассчитывая на то, что им никто не сможет помешать. Данный момент, за час до этого планируемого собрания, это больше похоже на собрание профсоюза работников полиции. Потому что буквально за 10 минут подъехало 3 автобуса полных полицейских.
Вот. Скажите, пожалуйста, какой экипировки полицейские?
Да.
Какой экипировки полицейские?
Вот в автобусах подъехали обычные полицейские, гаишное начальство стоит на парковке с рядом...
Но это не космонавты, который... это не космонавты, да? Не космонавты.
Нет, нет, это не космонавты. Гаишники, я думаю, что это прям вот руководство, да. Московское областное, потому что, ну, мерседесы, цешки, да. Командуют всем полковники в папахах.
Да.
Территорию обыскали с собаками вот только что. А что касается, кстати, дальнобойщиков...
Еще же в Химках стоят. Вот вы сейчас в Люберцах, а еще же в Химках стоят дальнобойщики. И
да,
мне кажется, что
гоняли по всей Ленинградке. Они ночевали у Меги, Химки. А-а-а. Единственное место, откуда их не смогли прогнать, но их там тоже караулили.
Но вот туда вроде бы к Меге видели невероятное количество машин ГАИ и один автобус с полицией. Сегодня видели в 6:30 утра. Сейчас в 10 я не знаю, что там происходит. Но в
я не знаю, сколько автобусов у Московской области, но 3 из них здесь.
Ну что, скажите, пожалуйста, ну и, конечно, у всех рожи трескаются от счастья, в смысле, дальнобойщики гордятся таким вниманием, правда?
Так дело в том, что их пока нету.
А, то есть дальнобойщиков-то и нет.
Стоят пустые машины, но в них не видно жизни.
А, сами фуры и тягачи стоят.
А, их, да, стоят, их не так много. Здесь стоянка, на самом деле, довольно небольшая. Сюда,
да,
наверное, влезет,
да.
По моим прикидкам, ну, 60 машин. Это, да, прям максимум, если в притирочку. А, сейчас здесь стоит, наверное, машин 12.
То есть репрессивная машина как бы больше, чем машина митингующая получилась.
Это правда. Это причем на данный момент существенно больше, многократно превышающая.
Ну, это только в начале всегда так бывает. В самом начале Первой мировой войны Швейк удивлялся, что его как отнесут сразу два санитара на руках. А потом, когда уже война пошла, уже как это не носили, нет, уже перестали. Понимаете, поэтому пока это начало, то не знаю, может, они утихомирятся. Хорошо, то есть вы не поговорили с дальнобойщиками, нет?
С организатором я пытаюсь уже битый час связаться, они категорически не берут трубку. Опять же, у меня предположение, может быть, это обманка?
Может, это обманка.
Опубликовано место, сюда, да, приехали все автобусы полиции, а дальнобойщики прекрасно проводят собрание не на М5, да, а где-нибудь на стоянке на М4.
Да нет, их же сразу видно будет. О чем вы говорите сегодня всю ночь? Значит, смотрите, на юге всю ночь летал, тихонечко баражировал вертолет, говорят. Это было ультра необычно, но, во всяком случае, люди рассказывали, что мне на юге Москвы баражировали вертолеты на небольшой скорости. Ну, в смысле, не экстренно куда-то летели, а вот как бы просто прогуливались, наблюдая. Поэтому, если бы они были на М4, Александр, то их бы видели с вертолетов. Полицейские
Может
вертолеты...
быть.
Полицейские вертолеты всюду, они сейчас всюду анализируют ситуацию.
Вот пока я ехал по МКАДу как раз с юга, я в Чертаново живу, вот ехал мимо М4, мимо Варшавки, соответственно.
Я вас
вот
прошу, вертолетов
конкретно не видел, да-да.
Проявите, пожалуйста, терпение, побудьте там среди сыто порыгивающих полковников. Когда они, сыто порыгивая, сядут назад в мерседесы, вы уже будете иметь полный репортаж. Договорились?
Да, конечно.
Ну и прекрасно. У нас там есть... Значит, это у нас в Люберцах. А скажите, пожалуйста, кто сейчас видит дальнобойщиков каких-нибудь, проявляющих какую-то жизненную энергию? То есть, например, дальнобойщик идет или стоит, или что? Ну, вот скажите мне, кто видит дальнобойщика живого, хоть один? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, день добрый.
Здрасте.
Алексей зовут меня. Сейчас, да, приехал в Солнечногорск. И в Солнечногорске вот три колонны уже видел, которые курсируют и в сторону Москвы выдвигаются.
Вертолеты автобус... уже три ночи летают на юго-западном округе. Три ночи подряд уже. Вот 38-й подтверждает. В наших регионах наши фуры тормозят ФСБшники. Просят водителей подписать документы о неучастии в протестах. Если что, якобы они получат 15 суток. Вот. Сегодня ночью была масса фур в МСК по Новорязанке, рассказ 64-й. На Востоке тоже спать вертолет не давал. Постоянно, постоянно это самое. Летают вертолеты. Хорошо, прекрасно, прекрасно. Значит, еще. На Нагорной вчера вечером грузился пазик с космонавтами. Ну, вчера вечером, товарищи, это же давно было. Только что проезжал Люберцы, никого не видал, говорит 99-й. Нужно слушать рацию дальнобоев, говорит Саша. Так вот вы вы послушайте, Саш, для нас. Вы же знаете, как мы опираемся. В Химках на парковке Ашан стоят фуры, говорит Юрий. Вертолет летал сегодня рано, утром в 5:36, пока я бегал по парку в Тушине, рассказывает Евгений. Да, всюду, всюду из Москвы, всюду в Москве летают вертолеты. То есть и над Московской областью. Насколько я понимаю, МВД патрулирует с целью мониторить ситуацию. Ночью тишина была у нас, говорит 99-й. В Долгопрудном последние две ночи летают постоянно вертолеты, рассказывает 100-й. Из окна вижу на М4 двое писают себе на колеса. Оба они дальнобойщики. Видите, вот это уже какой-то признак жизни.
Подготовка к акции.
И тут бы полковники подбежали и подержали бы им как-то. Ну, в смысле, давайте вот что. А то 15 суток. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, да, здравствуйте. Вячеслав, Москва.
Да,
что, водителем работаю.
Да.
Вот сейчас я заметил, вот у метро Анина на Варшавке стоит пару фур. У одной фуры стоит гаишник. И чуть-чуть дальше еще стоят пару фур. И там же также стоит гаишник, как бы, по суток.
Да. Видите, как интересно. Нет, я имею в виду, когда я рассказываю, это аллюзия, конечно, указания на Швейка. Когда его носили в туалет два санитара сразу. Ну, правда, он очень гордился этим. Один еще ему что-то баюкал его и приговаривал.
Нежно шептал на ухо.
Ну, конечно, конечно. Швейка, почитайте, я все время, обратитесь к Гашику, об этом довольно подробно рассказано. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю, да.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Только что Мегу Химки проезжал, стоят. Все тихо, спокойно.
Фуры стоят гаишники.
Половина гайцы, половина в камуфляжах и черношапки. Завернутых наверх.
А это кто? Вот как их определить?
Но без оружия. Ну, видимо, внутренние войска, наверное.
Как было раньше удобно, когда были гусары и драгуны, например. Сразу было понятно, слышишь меня? Но сразу было понятно, что это вот это казачий Ясаул, а это драгуны, это гусар. А эти пойми, черт их поймет. Они все черные какие-то, замызганные, черт их поймет. Ребят, ну давайте вы тоже будете как драгуны, гусары его величества. Его величество драгунский порк, гвардии, казачий какой-нибудь Ясаул, чтобы шел за дальнобойщиком с усами, с какими-то красивыми, а? В обтягивающих рейтузах, товарищи, в обтягивающих рейтузах вы могли бы... Нет, все ходят какие-то черные ушанки, завернутые непонятно куда, что за...
Так
за...
бы нагайкой свистели.
Нагайки бы свистели, конечно. Памятник нагайки стоит перед метро 905 года, там, где порит людей казак. Ну, ты же знаешь, там казак порит людей, избивает москвичей, конечно. Потом туда, если не помню, Семеновский полк отправили, они расстреливали москвичей. Семеновский? Ну да, по-моему, да. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей, Подмосковье. По М4 вообще прекрасно ехать сейчас вот на работу. Вот. Ни одной фуры нет, все чистенько, молодцы, зачистили, прям красавцы.
Кто зачистил? Вот в чем дело.
Ну, кто?
Мне кажется, что фуры...
Ребята в папахах.
Фурщики сами себя зачистили. Они поняли, что... стрёмно, и они не поехали. Понятно?
Да.
В Долгопрудном вертолеты за Надеждиным следят, говорит Евгений. Так надеется Надеждин. Надеждин сильно... Борис Надеждин надеется, наверное, на то, что за ним следят с вертолетов из-под земли где-то. Там диггеры какие-то. Это специальные. Но это неправда. Ну ладно, ну прекратите. Хорошо. Были гусары, а сейчас мусары, говорит Зюзя. Ну что? Представил себе полковника ДПС в рейтузах. Блеванул, говорит 202-й, откровенно. Ну а почему? В Семенове дальнобойщиков нет, Нижегородская область. Рассказывает нам из Нижегородской области же 32-й. Завтра Ашаны будут пусты. Но не за один раз, фроги. О чем вы говорите? Что за один раз, что они один день не приедут, дальнобойщики, Ашаны будут пусты? Да ну. Алло, здрасте. А мы купим собачий корм какой-нибудь, да? Хорошо.
Сергей Мамлей, жму по Варшавке на фуре. Да никого не видать, кишка пока нормально. Еще тонка.
Да,
нет
да.
революционной ситуации, спасибо.
Нет ее, нет. Вот видите, а мы наоборот сейчас, да.
А может они смешались с народом, спустились? Вы же их только по фурам опознаете.
Только что летел из Алматы с ряженым полковником казачьих войск, рассказывает Андрей. Ну вот это же приятно, Андрей, приятно. Он рыгал на вас кислой капусты, нет? Мне кажется, что казачьи войска должны рыгать. И кислой капустой, и шашлычком, чтобы и пахло, чтобы еще прекрасным маринованным лучком. Ну, мне кажется, а? Если на тебя рыгнет полковник казачьих войск, понимаешь? А
я драгун... должна почувствовать благодать.
А если драгун рыгнет, должно идти французским коньячком.
Вот оно.
Вот как, да. А если гусар, то шампанским, да? Гусар шампанским рыгает, конечно, конечно. По отрыжке же и было бы понятно рот войск сразу, понимаете, в чем дело? Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте. По Новорязанке большое количество гайцев примерно отправляют всех без разбора в аэропорт Быково.
А, то есть всех отправляют на объезд?
Да, да, сразу туда, на стоянку в аэропорт Быково.
Ага, спасибо. То люди говорят Быково про этот аэропорт, то Быково. Остановил меня гаишник. Но чего-то такое ёкал-ёкал, я его не понял, говорит Дамир. Дамир, по Третьей Хорошевской стоит одна фура около здания Ростелекома. Рассказывает нам о РЛАЙ. Ну, хорошо, на Дмитровском фура оттормаживает перед водником. Скажите мне, пожалуйста, ну, на самом деле, вы... Давайте вот просто интересно мне. Я понимаю, что дальнобойщиков среди нас абсолютное меньшинство. Мы понимаем, что дальнобойщики, вероятно, не только борются с каким-то повышением цен, но мы также точно с вами понимаем, что они против легализации. Они против легализации перевозок.
Да.
А им нравится, когда перевозки серые, темные, полулегальные, малоконтролируемые. То есть, давайте скажем со всей откровенностью, что дальнобойщикам нравится, когда перевозки полулегальные, всякие серые, когда можно косить там и так далее. На самом деле, то есть не цивилизованные. Дальнобойщикам это нравится.
Ну, а если это у них единственный источник дохода там, в регионе, что им еще делать?
Ну, в сущности, все равно это, в общем, не цивилизованный способ дохода.
Да?
Ну, давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, вы, когда вы думаете о дальнобойщиках, тепло, вы думаете с теплом или со злостью? 134-21-35. Вы думаете о них тепло, вы думаете о них с приязнью. 134-21-35. Тепло с приязнью. А 134-21-36 с неприязнью. 134-21-36 с неприязнью. Ну, что мы понимаем, что они борются с легализацией, в принципе. Потому что сейчас, поди знай, кто куда поехал, зачем, куда, чего. Гайцам они суют деньги, гайцы счастливы, они в бизнесе и все такое. А если у них начнется вот этот вот протокол или...
Платон,
протокол, там, фемистокулес. Ну, что-то такое, что такое греческое. Начнется с ними что-то греческое, то они тогда будут отслеживаемы. Потому что они будут совершеннейшим образом через спутник видны, как на ладошке. И вот это как раз отвратительно им кажется, потому что они как раз не хотят быть видны. Они не хотят в матрицу. Они не хотят в матрицу. Ну, вот они хотят быть полулегальными и подозрительными. И, думая о дальнобойщиках, вы испытываете чувство приязни. Приязни и тепла на сердце. Думая о дальнобойщиках, вы испытываете чувство неприязни и холода. Давайте, и холода. Я останавливаю голосование, потому что у меня уже полторы минуты, но уже гигантское количество людей проголосовало. 79-21. 79. Нет, ненависть, нет. Ненависть и неприязнь. Давайте, пожалуйста, один и тот же телефон. Ну, все, уже я остановил голосование. 79-21. Значит, 79% пожелавших позвонить в это антинаучное голосование слушателей, думая о дальнобойщиках, испытывают чувство приязни, тепла. 21% пожелавших позвонить в это антинаучное голосование испытывают чувство неприязни и более сильные чувства, давайте. И более сильные чувства. Давайте все-таки поймем, почему это так. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, прошу вас, объяснитесь в чувствах. Да.
Я директор был фирмы,
да.
И закрыл ее. Значит, экономическую можно вам прислать, что такое дальнобой?
Сейчас. Прошу вас, сейчас изложите, и все будут понимать.
42 организации, которые я должен платить, правые и левые.
Да.
А такие организации, как таможня, налоговая, постоянная борьба с ними.
Так,
с налоговой 5 лет судился, с таможней 10 лет сужусь, и никак ответа от них не могу получить.
Вы ершистый. А почему вы не дадите им на лапу?
Я никогда никому не давал. Они предлагали 25 тысяч положи, и вопрос закрыли. Но я-то не виноват. Почему я должен давать? Я один работаю. Ага. Вот эти бедные ребята и день, и ночь, и в снег, и это.
Да.
А
да,
я им должен платить.
Да, 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 да.
Вы согласны со мной?
Нет, я согласен с вами, но я думаю, что вы все-таки чужеродный элемент для русской экономики, потому что в русской экономике чаще всего люди соглашаются.
Сергей, да. Я работал в ГКСе, так. Его разорил известный Греф, ушел, стал работать вот здесь.
Да.
Это, я говорю, вот если вы книги пишете, я вам могу принести и описать, что это такое. Это тихий ужас.
Я пишу книги всякий раз, когда меня выгонят с работы.
Жалко, а я бы вам рассказал бы, что такое ГКС, что такое, как советская власть.
ГКС я знаю, очень хорошо. ГКС я знаю, как же на Овчинниковской набережной.
Ну вот я могу за вложенный рубль, мы получали 5 рублей.
Вы там выписывали...
Вы можете представить такое?
Вы там выписывали Потанина, который у вас там работал и стал миллиардером, вы помните?
Ну, там многие вылезли, многие разорились, понимаете, ну... ГКС.
Ну, Овчинниковская набережная, Садовническая улица, на чем вы говорите? Я не принимаю материалы, я не пишу книги, нет. Когда меня выгоняют с работы, я 2 года живу где-нибудь в Бразилии, на Бали и в Кении, а потом от скуки начинаю что-нибудь писать. Это правда, со мной случается. Но меня надо выгнать, например, сегодня, и значит, я начну писать в 2017 году только. Понятно? То есть через 2 года. На 2 года я удалюсь на Бали или куда-нибудь в этом роде, чтобы сэкономить деньги, кстати. Не думаю, что это большие деньги. На остров Флорес. Где невозможно истратить больше 15 долларов. Даже,
потому что не на что.
Даже с цыганами, девочками и совсем. Ну, там просто все дешево. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Я не трачу на телефон.
Алло, здравствуйте.
7373948.
Да что это? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Да, здравствуйте. Алло.
Сергей, здравствуйте. Меня Андрей Шашков зовут, Рязань. Да. Вот я сам водитель.
Да, прошу вас.
Хочу вам сказать, что я не радикал.
Да.
Ну, все это с Платоном так не вовремя. Никаких схем нету. С 2005 года работаю.
Да.
Перечисление только по безналу. За нал практически уже никто не работает.
Да.
Всем нужен НДС и прочее. Единственное, что сейчас это все очень не вовремя и неадекватная цена 3 рубля километр. Машина проезжает в год 100 тысяч.
Да.
Это так. Средний. 300 тысяч я должен буду отдать в год. Это для нас очень много.
Дороговато. Потому что я считал, говорили люди, что вы делаете 1 000 000 где-то в год. Ну, значит, 300 тысяч это дороговато. Много.
Сергей, скажу вам честно, да, выхлоп у нас минимальный. Больше половину уходит у нас на дорогу. Но плюс к этому надо обслужить машину.
Ну, скажите людям, вот вы загоняете DAF или Scania, сколько за техобслуживание?
Сергей, я делаю все сам. У меня нет денег на сервис.
Ну, а если бы поехали на сервис, ведь не меньше 50 тысяч, правильно?
Сервисов у нас нормальных нет. Все корчат из себя умников.
Да.
Но сделать ничего не могут.
Хорошо, резину поменять, комплект резины поменять, сколько будет стоить?
Сейчас стоит китайская, самая дешевая, порядка 17 тысяч рублей. Если говорим про Мишлен, то за 30.
Значит, одно колесо, но вам же надо их 6.
Да нет, мне надо 10, у меня американец. И плюс 10. 6 на телегу.
10, значит, вам поменять надо около 200 тысяч, правильно? На самое дешевое. А мы же не хотим, чтобы вы ездили... Мы же не хотим, чтобы вы ездили на дешевых. Потому что вы там буксовать начнете.
И мы начнете не хотим. Буксовать. Вообще-то выделки не стоит.
Значит, ему надо, чтобы поменять резину нормальную, не китайскую, на которую он здесь буксует потом около ясеня.
Да.
Надо
да.
300 да. тысяч. 300 тысяч. Да. Те самые, да. которые с него возьмет Патрокл.
Да.
Или как там у вас называется?
Ведь не понимаю, расходы на Патрокл можно возложить на эти
Патрокл.
Компании.
Патрокл, будучи мальчиком, во время игры в кости убил своего товарища Клитонима или Иоанна, из-за этого сбежал с отцом к Пелею, другу отца по походу аргонавтов, в Афтию. И Пелей очистил его от убийства. Он был воспитан вместе с Ахиллом. Ну, вы же помните Патрокла?
Конечно.
Ты помнишь Патрокла?
Я помню и Патрокла.
За которого Брэд Питт говнялся с этим самым, с Агамемноном и так далее. Нет, с этим самым, с Гектором. Патрокл, вели, ну о чем мы? Вы Патрокла все помните или нет? Ребят, сейчас я чувствую по тону и по вашим глазам, что вы не все помните Патрокла. Патрокла, который с Брэдом Питтом отправился бить Гектора, не помните? Брательник его, вот именно. Ну, о чем он воспитывался? Потрокал. Потом Брэд Питт говнялся с этим сам, бился, кричал: «Хектор! Хектор!
Выходи!
Выходи!» Ну, помните хоть Патрокла? Все забыли. Из-за Патрокла вот эта беда и пришла на Русь. А? Ужас какой.
Обзор прессы.
10:37, микрофон Эльвира Хасаншина. Экономический кризис, судя по всему, изменил алкогольные предпочтения граждан России. Об этом пишет «Новое известие». Как сообщил Росстат, доля водки в общем объеме алкогольной продукции, проданной населению за 10 месяцев этого года, снизилась до 38%, с 39% за аналогичный период прошлого года. А доля пива составила 41,8% против 41,1% за 10 месяцев прошлого года. Вот об этом пишут «Новое известие». «Коммерсант» рассказывает, что туристы засобирались в ОАЭ, Таиланд и Индию. Спрос на туры в ОАЭ вырос на 20%, в Таиланд на 10-15%, в Индию и Вьетнам на 5%. В то же время спрос на внутренний туризм, вопреки ожиданиям чиновников, практически не растет. Об этом пишет «Коммерсант». И там же интересная статья о наших соотечественниках за рубежом по поводу конфликта такого некоего с Турцией. Как выяснил «Коммерсант», опасения, связанные с кризисом российско-турецких отношений, есть не только в республиках с черкесским или тюркским компонентом, но и в Северной Осетии. Дело в том, что община осетин в Турции насчитывает от 30 тысяч до 80 тысяч человек. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают, что жители России чаще пытаются экономить на лекарствах. Они выбирают дешевые аптеки, дешевые лекарства и промо-акции. Об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Конечно, про послание президента пишет практически вся пресса, в том числе «Новая газета». Она публикует комментарии политологов, экономистов и экспертов по этой теме. Читайте в свежем выпуске «Новой газеты». Ну и в РБК интересный материал о том, зачем прокурорам сахар. Это фирма «Сахар Кубани», которой, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владели прокурорские и бандитские жены. Вот об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дели». 10:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва, 94,8.
Значит, давайте чуть подробнее. Мы продолжаем чуть подробнее про бандитских и прокурорских жен. Есть такая Наталья Цеповяз. Кстати, сегодня я прочитал прекрасную фразу, которую я должен процитировать, на самом деле, но я забыл. Екатерина. Забыл фамилию, черт. Она прекрасная. Я ее читаю в Фейсбуке. И она сказала... как же фамилия? Ну, ладно. Значит, она сказала прекрасную фразу о том, что сельское хозяйство в России по оборотам и по методам действия и по методам работы сравнимо с наркоторговлей. То есть вот и методы наркоторговли, и обороты наркоторговли. Все это существенное. Слушайте, мне звонят два телефона, оба не московские. Один 492 код, другой 484. Очень интересно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, это говорит Москва?
Да, это говорит Москва, откуда вы звоните?
Говорит пресс-служба правительства Калужской области. Скажите, пожалуйста, да. Нам сегодня звонил корреспондент с вашего радио, просил комментарий по одной ситуации. Дмитрий Насонов, но телефон,
нет,
который он...
Дмитрий сказал... Насонов не мог. Дмитрий Насонов не мог звонить от нас.
Не мог, да?
Какой Дмитрий Насонов? Подождите. Да, мог. Мог.
Ну вот телефон, который он оставил, он как бы отвечает нам, что такого телефона не существует.
Может, да, я вам скажу почему. Значит, пресс-служба Калужской области.
Да.
Сейчас немедленно вам перезвонят. Угу. Давай, Аэль, скажи. Ладно, вы тогда подойдете. Как вас зовут? Кого нам сказать?
Меня зовут Марачева Татьяна, мой телефон 770.
Не говорите, вы в эфире, просто не говорите, сейчас не надо. Подождите, значит, мы перезвоним по этому, вот на 84, который заканчивается.
Да.
Спасибо большое. Спасибо.
До свидания.
Это Екатерина Винокурова, говорит Александр Фельдман, которая прикидывается и так далее. Слушайте, ну что творится, а? Сейчас еще какой-то
сигнал.
Да. Здравствуйте.
Ты глотаешь?
Да, 7373948. 7373948. Значит, смотрите, это на самом деле удивительно, потому что я думаю, что она нашла в интернете.
Это смелая пресс-служба, звонящая в эфир.
Да. такая милаха, говорит Тор. Ну, конечно, милаха. Спасибо, селяне, говорит апостол. Так. Ну, прекрасно. Значит, мы сейчас будем ей звонить. Значит, давайте вернемся. Тем не менее, давайте вернемся, пожалуйста, к цеповязам. Жена цеповяза подтвердила, что была соучредителем компании «Сахар Кубани». В нашумевшем расследовании, мы помним, указывалась «Сахар Кубани». Ее партнерами по бизнесу была Анжела Мария Цапок, жена лидера, ну, бандита, вы знаете, Сергея Цапка. Надо сказать, что вы знаете о Цапках и цеповязах только по убийству 14 человек, а на самом деле они там систематически много лет подряд, долгие годы убивали и совершали другие правонарушения. Цапки и цеповязы, если я правильно информирован, там более сотни похищений девушек для изнасилования и так далее, и так далее. О чем заявлялось в МВД, но МВД не предпринимало никаких действий, либо предпринимало какие-то действия, которые тотчас гасила, как пишет пресса, прокуратура, как пишет пресса. Ну так вот, значит, и там как будто бы было такое вот «Сахар Кубани». Ольга Лопатина, бывшая супруга замгенпрокурора, которой отошло все имущество этого замгенпрокурора, из чего некоторые делают вывод, что это был технический развод. Технический развод для выведения из-под декларирования имущества просто. Ольга Лопатина, может быть, может нет. Я, кстати говоря, вчера встретил министра культуры Мединского. Ой, можно я расскажу? Да. Я встретил министра культуры Мединского. Было? Я встретил министра культуры Мединского. Он был очень приветлив. И я ему сказал, ну так вы же выступали там, сказал я. Он очень сразу насупился, очень. Стал строг, сказал, где? Я говорю, в Греции. Он говорит, где? Я говорю, в Греции. Он говорит, я не расслышал. Но я вот, слышишь, я говорю, в Греции, он говорит, я не расслышал. Я говорю, это тогда я не буду повторять, потому что это бесполезно. Я так правильно понимаю? Министр культуры Мединский, который как будто бы, мы, конечно, в этом сомневаемся, потому что мы всего лишь видели его, как божий день, ясно на снимке, но мало ли, это монтаж мог быть, еще что-то. Это мог быть монтаж, конечно. Как будто бы, якобы, злые языки, наведчики говорят, что он выступал там с приветственной речью на открытии гостиницы Артема Чайки, сына генпрокурора. Ну, так или иначе.
Но он не расслышал. Ага,
да. Нет, я говорю, так вы там выступали, где? Я говорю, в Греции. Он, где? Я говорю, в Греции. Он говорит, я не расслышал. Я говорю, ладно, все понятно. И пошел.
Может, он уж на
следующий перенес. Человек, которого я ткнулся правым плечом, это левым плечом я ткнулся в Мединского. Правым я тотчас попал в Рогозина. Ну, случайно, это была толщия. Он высокий, Рогозин, он высочайший человек, большой человек, Рогозин. Ну, в смысле, и габаритный такой, и фактурный очень, очень фактурный человек. Вот. И я ему сказал, ну, так что там с космодромом? На что он очень сухо и даже отвернувшись сказал, построим, не волнуйтесь, построим, не волнуйтесь, вот так. Ну, как-то так строго, я понял, что он меня отшил. А ведь это тот самый Дмитрий Рогозин, который водил меня за свой счет есть аляскинских крабов прекрасных, или камчатских, или аляскинских крабов. То есть он очень дружил со мной, очень любил дружить со мной. И приезжая в отпуск из этого самого своего Брюсселя, звал меня есть крабов, значит, и дружить. Понимаешь, сейчас вдруг раздружился. Сам
больную мозоль наступил.
Не знаю, да, не знаю, почему он раздружился. Я никогда не наступал ни на какие мозоли вообще никому. В жизни в своей.
А он за космодром переживает.
Мединский, который присылал мне свои книги постоянно. У меня была здесь целая полка Мединского. Мединский присылал мне книги с подписями, заверяющими меня в нежнейшей дружбе.
Значит, мой прелестный друг.
Вдруг не слышит слово «Греция». «Греция!» Он такой, что? Простите, я не расслышал. Значит, ну, он так и не расслышал в результате. Вообще, я не знаю, что-то портятся они, ей-богу, там на этих должностях. Честное слово, портятся. А? Кошмар. Единственный хороший человек, который мне повстречался вчера вот в кулуарах... Да нет, не единственный. Во-первых, я очень тепло приветствовал губернатора Омской области прекрасного. Прекрасный губернатор Омской области. И я тепло его расспрашивал. Ты знаешь, что я амич? знаю, я Мич, я из Омска, и я его расспрашивал. Потом, значит, я видел кого-то из хабаровчан. Ты знаешь, я из Комсомольска-на-Амуре сам. Знал это или нет?
Да, вы несколько раз рассказывали.
Слава тебе, Господи. Потом я, значит, встречал людей, которые подходили ко мне и говорили, что они из Крыма. А значит, мы братья. Ну, ты знаешь, я крымчанин, конечно. Ну, так вот, я родился в Крыму, действительно. А что теперь делаешь? Значит, я родился в Крыму. Да, я там видел полстраны, короче. И все были очень за меня. Потом я видел там Кобзона, которому я сказал буквально следующее. Я подошел к нему, встал ровно напротив и ровно, строго глядя в глаза, сказал ему: Иосиф Давидович, я говорю, многие люди, Иосиф Давидович, сравнивают меня с вами из-за статности и физической красоты. Я говорю, но я, говорю, не дотягиваю до образа вас, молодого, Иосиф Давидович. Я говорю, я стараюсь походить на вас, Иосиф Давидович, стараюсь, и выправкой какой-то, говорю, и вот и взглядом, говорю, и поставом как-то, но я говорю, Иосиф Давидович, не совсем у меня получается, не совсем, но я буду тянуться и дальше, чтобы быть на вас похожим. Иосифу Давыдовичу понравилась вот эта фраза. Понравилась. Он усмехнулся поощрительно. Поощрительно. После чего я потребовал места рядом с ним. Сказал, ну и на этом основании я сяду вот на этот свободный стул, сказал я. Он говорит, конечно. Все, и я сел, но потом... Ну да, нет, слышишь, но потом я же хитрый хохол, я уже имел этот стул рядом с Иосифом Давыдовичем. Но я понял, что можно совершить рывок по жизни еще дальше. Потому что Иосиф Давыдович сидел на 10-м ряду. А я по диагонали мотанулся на 9-й. Я говорю, Иосиф Давыдович, при всем моем уважении, расшите-ка я вас, говорю, немножко побеспокою. И я такой раз-раз-раз проскользнул на 9-й ряд. К кемеровскому губернатору.
Ух ты!
Да. Кемерово есть такое, да?
Есть.
Может, я ошибаюсь, не знаю. Там был этот самый Амангильды Тулеев. Известный, он же единственный Амангильды, правильно? Вот, значит, у меня левое колено болело, и я его все время потирал, левое колено. Потому что, ну, болит. Я же с мотоцикла навернулся в прошлую субботу.
Да.
Еще даже недели нет, как я навернулся с мотоцикла. Я сижу, тру левое колено. Оно так, знаешь, иногда ноет, и я такой сижу, тру. И смотрю, Амангильды... Тулеев тоже трет левое колено себе. Я себе, а он себе. Мы могли бы крест-накрест, конечно. Мы могли бы крест-накрест. Но я боялся ему сделать больно и боялся предложить. Подумал, вдруг он что-то подумает про меня. Значит, я говорю, тру, и смотрю, он трет. Я тру, он трет. И мы как синхронно. Знаешь, как бывает, иногда люди кашляют синхронно. А мы тут синхронно с Амангильды терли колено.
А вы знаете, психологи говорят, что лучший способ войти в доверие человека — повторять за ним движение.
Но да. Я первый начал тереть колено.
Вот, значит, он входил в доверие.
А он увидел, как я тру колено, и себе стал тереть колено. Вон что. Понимаешь? Еще ко мне подошел. Ну, слышишь, как подошел? Я подошел, меня подошел. Да, нет, очень, очень приветливо и счастливо я приветствовал Сергея Семеновича Собянина. Приветливо, счастливо. Я, на самом деле, с огромным уважением к нему отношусь. Ты же знаешь, что я сибиряк. Ну вот, и значит, мы как сибиряки, и все это. Вот, не то серьезно, абсолютно серьезно к нему очень хорошо, с уважением отношусь. Значит, и я сказал: Сергей Семенович, здравствуйте, разрешите вас поприветствовать. Вот, он с удовольствием, значит, все это. А потом я пошел здороваться с Шойгу, принахальнейше. И в этот момент встретился с Кадыровым.
О, как.
И это была моя первая встреча с Кадыровым в моей жизни. Я всех знаю, а его не знаю. Я знаю Удугова. Я знавал Масхадова, покойного, ныне покойного. Я знавал и интервьюировал Басаева, ныне покойного. Понимаешь? Значит, ну я... Я не помню, виделся ли я. Я виделся, конечно, с Дудаевым. Я виделся с Дудаевым, Масхадовым, Басаевым. Но вот Кадыров, он тогда был молод, и я не мог, может быть. Он тогда был молод. То есть в то время я не видел его рядом с Басаевым, нет. Ну, я же. Значит, и вдруг я встречаюсь с Кадыровым. Это первая моя встреча в жизни с ним была. И я ему говорю: здравствуйте, хочу обратить ваше внимание, сказал я, что это наша первая в вашей и моей жизни встреча. Что само по себе удивительно.
Да.
Уже я всю эту элиту знаю как облупленную. Они выросли у меня на коленях, все. Вся эта элита выросла у меня на коленях. Я всем им дал путевку в жизнь, обосрав при этом, естественно. Ну, не важно. Значит, нет, слышишь? И я говорю, хорошо. А я говорю, обратите внимание, говоришь, это наша первая встреча. Он говорит, я хочу сказать, сказал Кадыров, что вы еще, здесь было сказано слово «еще». Он сказал, я хочу сказать, что вы еще очень молодо выглядите. Ты знаешь, моя следующая фраза, я заткнул ее назад в свою глотку. Моя следующая фраза была, что я на 9 дней моложе Бориса Немцова. Но я действительно на 9 дней моложе Бориса Немцова, потому что он родился того же года и того же месяца, значит, 9 октября, а я 18-го. Кстати говоря, вчера видел еще одного нашего. Наши были, октябрь 59-го. Наши были. Олег Добродеев, глава, да. Кстати, Россия, вот Россия, ВГТРК.
ВГТРК, да.
Олег Добродеев, вчера мы стояли с ним в очереди, с Олегом. Я говорю, Олег, сколько наших осталось, если считать, что грохнули Немцова? А мы октябрьские 59-го. Он говорит, еще Карамурза, Володя. Володя Карамурза, нашинский. Значит, я, Олег был и Боря Немцов. Нас было четверо. Этого года октябрьские... который из журналистики. Сейчас, я знаю, Ваня Макушок скажет, что он тоже октябрьский 59-го года. Но он не из журналистики. Нет, подожди, а Немцов же тоже не из журналистики. Ну, неважно. Значит, вот, и мы остались, так уже начинаем считать себя по пальцам. Я Кадырову чуть было не сказал, что я ровесник Немцова. Но потом все-таки я свои поганые слова заткнул себе назад в глотку. Не стал злить человека. Зачем? Правильно? Ну и все. Вот такой у меня был поход. Значит, давайте продолжим. Подождите, товарищи. Я очень прошу вас. Это было маленькое отступление. Теперь сейчас я хотел бы продолжить про Цеповяза, Цепка и прокурорских жен, которые все равно бывшие, но прокурорские и все на свете. Через секунду. Погнали. Эта фирма не работала. Вот, просто это важно. Понимаете, я хочу обелить прокурорских жен перекисью водорода. Хочу их выбелить, наконец. Значит, эта фирма не работала. И мы должны верить жене Цеповяза, потому что они честнейшие люди. Вы знаете, Цапок с Цеповязом честнейшие люди. Их репутация никогда не была подмочена. Людей они убивали, но так, чтобы по бизнесу обманывать, по-моему, никогда такого не было. Смотрите, они говорят. Действительно, говорят они. Была Сахар Кубани. Да, действительно, там все. Но может, организовывалась такая, говорит Наталья Цеповяз, может, организовывалась такая фирма, но ее не было. То есть она не работала, сказала Наталья Цеповяз. Ну, а вы-то были ее соучредителем, а могли без вашего ведома сделать эту фирму? Без вашего ведома, ну, паспорт взять, да ездить. Она говорит, ну, вообще-то да, могли. Могли без меня сделать фирму и все. Значит, дальше. По там вот этим всем бумагам государственным, которые, ну, регистр, да, какая-то фигня.
Все эти выписки, эти.
Есть действительно Сахар Кубани, которая была организована Натальей Цеповяз и Анжелой Марией Цапок. И московским Орлайном. Орлайну принадлежало 50%. Цеповяз 25% и Анжеле Марии Цапок 25%. Орлайн принадлежал Александру Гусенкову и Руслану Мершуку. Ну, достойнейшие люди. Которые передали свою долю Ольге Алексеевне Лопатиной. Это вот прокурорские пошли тетки. И Надежде Николаевне Староверовой, которую мы очень хорошо знаем, потому что у нее в гараже жила банда ГТА. Вы помните, у нее в гараже жила банда ГТА, и там же изготавливалось оружие, из которого убивали людей на М4. Ну, конечно. Ольга, Надежда Николаевна Староверова, достойнейшая женщина. И все это. Им принадлежало по 50% после Гусенкова и Руслана Мершука. То есть они попали в плохую компанию случайно. Теперь стало понятно, что они случайно попали в эту плохую компанию. И эта фирма не работала ни разу. Она не работала. Это была мертвая фирма. Грязная, паскудная, но мертвая. Понятно?
Конечно. Куда?
Информация? Яснее? Ну, конечно. Значит, это расписывает все РБК. Так что это, возможно, было создано для реализации крупного инвестиционного проекта, предполагает Коммерсант, тоже Коммерсант, еще и кроме РБК. Но был какой-то проект сахарного завода, и, вероятно, прокуроры хотели построить сахарный завод, чтобы воплотилось пророчество о Дольче Вита. Дольче Вита, сладкая жизнь, понятно, да? Но не успели они, потому что там начались проверки в банке, который собирался инвестировать в их проект, прокурорско-бандитский. И этот банк был, инициатор инвестиций, был арестован нечаянными злыми силами, понятно? То есть хороший человек Николай Дьяченко был арестован и за незаконные финансовые махинации. Но он оказался подонком на поверку, понимаешь? И в эту хорошую в сущности, изначально компанию теперь уже постыдно попали прокурорские жены. Зачем прокурорские жены пошли в этот сахар? Ну, скажи, вот у меня бы, я был бы прокурором, у меня была бы жена. Я бы ей сказал, сиди, дура, сиди, сиди.
А она говорит, я хочу чем-то заняться.
Я бы сказал,
швейную,
да,
фабрику
иди,
открыть.
Иди, иди детский дом какой-то курируй. Иди в добровольческое общество, где там бабы, значит, это, лечите детей каких-нибудь с воспалением легких или с насморком какие-то. Есть соответствующие фонды. Иди туда. Или в детский дом иди, он помогай.
А если
или
она чувствует себе
волонтером...
жилку?
Слышишь, какая жилка?
Вот, ну вот она вот чувствует в себе силы.
Какие силы? Чего силы?
Зарабатывать деньги.
С сапками, с саповязами зарабатывать деньги, силы. Зачем туда силы? Силы там не надо, там фамилии надо, чтобы 50% прибыли забирать. И крышу делать бандитам. Не надо, я бы сказал, бабе своей. Если бы я был прокурором, у меня была бы жена, я бы сказал, сиди спокойно, если у тебя сил много, волонтером иди, в Сибирь поезжай, детям помогай, детям помогай. Значит, работай иди куда-то. На заправку вон в БП сегодня баба меня заправляла какая-то с лицом. Огромная такая широкая баба, видно, какая-то это самая, из Якутии. Заправляла меня. Прекрасная женщина, мы с ней поговорили. Она могла бы быть женой замгенпрокурора. Заправляет машины. Вот тебе сила куда можно деть, если у тебя лишняя сила. Нахрена ввязаться в это дерьмище? Простите, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, правильно? Так, давайте, 4 балла в Москве, правильно? Значит, никакой осады фур не произошло, товарищи. Все, фуры сами по себе мирно, все у них хорошо у фур, на самом деле. 2 км/ч текстильщики, без всяких фур, внимание, в текстильщиках 2 км/ч, на Нижегородке 7 км/ч, на шоссе энтузиастов 5 км/ч. Нормально? Фур не надо никаких. На Волоколамке 7 км/ч и так далее. Понятно? Все мы делаем сами, своими руками, без всяких фур. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 4 декабря.
Подъем.